Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. 1993 год для России дата знаковая. Это финал Ельцинской революции, силовая с опорой на итоги апрельского референдума ликвидации двоевластия, окончательное уничтожение возможности реставрации режима советского типа, выбор в пользу конкурентной рыночной экономики. Наконец, произошло полное утверждение собственно российской государственности, после чего все планы восстановления на базе СНГ новой союзной державы были отброшены, опять же, по воле населения. Летом 1993 года состоялась конституционная совещание, подготовившее проект новой Конституции России, а после роспуска Съезда народных депутатов СССР и силового столкновения сторон 3-4 октября уже к ноябрю были в полном объеме восстановлены политические свободы. Ельцинский переворот обеспечил проведение первых и, кажется, последних практически свободных и конкурентных выборов в Государственную Думу и референдума по Конституции. Принятый большинством голосов населения основной закон объявил Россию демократическим федеративным светским государством – президентско-парламентской формы правления, но объявить страну таковой еще не значит такое ее сделать. И, собственно, с этого исторического момента и следует изучать процесс становления этой продекларированной Конституции новой России. Россия 1993-2008. Итоги трансформации. Так называлась конференция, прошедшая в Барнауле. Результаты развития экономико-политической системы России анализирует Александр Аузан, возглавляющий Институт национального проекта «Общественный договор» и работающий в группе аналитиков Института современного развития, где главой попечительского совета является президент России Дмитрий Медведев, говорит Александр Аузан.
Авторитаризм более дешевая система, чем демократия, особенно на входе. В пятерке лидеров все демократические страны. Но если вы посмотрите на картину мира, то большинство режимов в мире авторитарные, потому что демократия довольно дорогая система. Демократия требует довольно высоких издержек участия от разных людей. С авторитаризмом вход в него гораздо дешевле. Решение задач экстенсивного индустриального роста авторитаризм делает легче, дешевле. У него динамика издержек другая. Вот смотрите, вот он почему-то проще налаживается, а с другой стороны в лидерах-то мира не авторитарные режимы. Там динамика издержек такая, что потом проявляются высокие издержки. В авторитарных режимах центральные институты управления – это институты насилия. Другая типичная проблема – проблема обратной связи. Вот когда говорят, что, смотрите, есть же успешные авторитарные модернизации. Например, Сингапур. Сингапур – город-государство. Он весь нагляден. Там можно обойтись без обратной связи. Как только мы берем крупную страну, там все выглядит по-другому. Управление страной в данном случае, когда нет обратной связи в виде свободной прессы, в виде партии политической оппозиции, активных гражданских институтов, идет через чиновников, которым что-то поручается. У чиновников есть свои интересы. Поэтому идет искажение сигнала и снизу, и сверху. Возникают группы интересов, которые делят бюджетный пирог. Поэтому очень часто авторитарные режимы не могут справиться с такой задачкой, как выравнивание доходов населения. Конечно, у России есть еще одна особенность. В России налоги-то ни с населения, ни с бизнеса, строго говоря, не нужны. Это скорее плата за лояльность. Россия вполне может жить нефтяной рентой. 13 лет назад возникла специальная теория, которая называется «проклятие ресурсов», которая объясняет, что те страны, у которых богатые ресурсы, они живут и развиваются не лучше, а хуже тех стран, у которых ресурсов нет. Что по-другому строится система собственности, что никто не уделяет внимания таким вещам, как собственность на интеллектуальный продукт, потому что самое важное – закрепить собственность господствующих групп на источнике ренты. Что это означает для нашей страны? Первый президентский срок Путина был достаточно успешным. В изменении хозяйственного законодательства, в осуществлении определенных реформ начался рост. Рост продолжается до сих пор. Когда проявились вот эти вещи, связанные с известными теорией обстоятельствами, что низкий стандарт прав человека ведет к падению качества государства, отсутствие обратной связи не позволяет делать многие вещи, возникает группа интересов. Беслан был таким явным для нас проявлением того, что при пониженном стандарте прав человека что-то не то происходит со всеми системами безопасности. Обратная связь. В январе 2005 года, когда власть натолкнулась на проблемы с монетизацией, исключительно потому, что социальные реформы не могут быть сделаны без обратной связи. Там все спроектировано не так. Поэтому все с 2005 года, все реформы, кроме реформ самоукрепления режима, были остановлены. Теперь, что мы имеем в 2008 году? Мы имеем очень странную картинку. Рост дошел до 8%. Этого не предсказывали даже оптимистические экономисты. Рост реальных доходов населения в течение 3 лет 11% в год за вычетом инфляции. Сейчас этого уже не будет. Инфляция 2008 года будет где-нибудь в районе 14-15%, по бедным слоям населения до 50%. Инвестиции с 2002 года положительные сальдо. Приток инвестиций в Россию. Вроде как капитал оценивает Россию как благополучное место для вложений. Идет восстановление, создание определенных отраслей. Теперь давайте посмотрим на то, что внутри позолоченного ореха. Этот рост, к сожалению, очень ненадежен. Мы не можем поднять норму накопления, то есть количество денег, которые тратятся на обновление основного капитала, выше 20%. Оборудование работает до сих пор за пределами всех нормативных сроков. Вот чтобы его заместить, норму накопления нужно иметь 25%. Страна стоит на ржавчине. Рост реальных доходов населения. Но одновременно же растет неравенство. Разрыв верхний 10% и нижний 10%. Уже 16%. Не справляется режим с этой задачкой. Чем больше денег вы вкладываете, тем сильнее разрыв. Эти деньги до бедных не доходят. Они распределяются по дороге. В стране денег невиданное количество. Просто как грязь. А людей не хватает. Людей определенной квалификации и навыков. Рабочих квалификаций, инженерных квалификаций. Человеческий капитал разрушен, и пока не удается ничего сделать с системами образования. Мы находимся в ситуации, когда имеем неплохие результаты авторитарного режима, скрытые издержки, вот остановка реформ, падение качества управления, рост неравенства, которые могут стать вполне открытыми проблемами.
Говорил экономист Александр Аузан. Профессор Эмиль Паен считает, что скрытые внутри российской авторитарной системы издержки в какой-то момент станут нетерпимыми для общества.
А может ли Россия выбрать себе такую модель, вроде Сингапур? Вот я уверен, быстрее двигаться на Запад, чем к Сингапуру. Не только потому, что это город-государство, не только потому, что маленький, но он еще и основан на прочных институтах традиционных отношений, которые в России совершенно разрушены. И восстановить их труднее, чем создать систему подчинения праву и закону. Полезнее говорить, сохранились ли ресурсы в России, прежде всего социальные, для сохранения длительно существующей авторитарной модели. Я думаю, что ресурсы еще есть, но они близки к исчерпанию. Сферы, где происходит, на мой взгляд, исчерпание этих ресурсов, издержки, которые еще вчера считались вполне приемлемыми, будут становиться все более непосильными. Дефицит ресурса легитимности всей системы. А наша власть уже не от Бога, но она и не от выборов. И это приводит к ее заметной делегитимизации. Пока еще общество надеется на доброго царя, который по традиции защищает от злых салтычих, но постепенно эта легитимизация власти убывает. Или собственность никогда не была священной, но не стала и законной. Она не опирается на традицию. Значит, закона нет, традиции нет. Что держит систему собственности, что делает ее легитимным, непонятно. И это ресурс исчерпаемый. Взаимоотношения между элитами. На чем он опирается? На закон не опирается, на традицию не опирается. Почему московские должны терпеть приоритет питерских? Никаких устойчивых основ нету. Ваш банк банкуете, потом наше придет, мы вам покажем. По такому принципу существовать долго нельзя. Режим существует долго, потому что он обеспечил социальное скопление общества. Для того, чтобы существовала долго авторитарная власть, нужно обеспечить высокий уровень отчуждения людей от власти и от закона. Барин правен, барин нас рассудит. Но если барин правит, то тогда барин пусть и отвечает. Если барин думает, что нам платит, пусть думает, что мы ему служим. Если вся собственность у барина, пусть он ее охраняет. Такая система приводит к росту безответственности, ухудшению качества труда. То есть оно содержит в себе внутренний лимит на существование. Этот кризис, который пока сейчас сугубо теоретический, он обнаружит себя в по мере столкновения его с реальными вызовами. Вот какую бы страну ни захотели делать власти, сверхдержаву энергетическую или нанотехнологии, это не важно, что они там придумают, важно, что в любом случае потребуется развитие науки. А для развития науки нужен другой тип человека, другой тип общества. Он должен быть креативный. Тот тип человека, который обеспечивает стабильность авторитарной системы, очень плохо работает в условиях, когда вы хотите перейти к так называемой постиндустриальной экономике. Или у нас ситуация демографическая. Рождаемость как в Европе, смертность как в Африке. Для того, чтобы не допустить просто вымирания населения, необходимо провести целый ряд изменений. Вся проблема демографическая, скорее всего, ресурс ее решения не в повышении рождаемости, а в понижении смертности. А это связано с изменением отношения к человеку. Когда ценность его высока, он занимается джоггингом, он может в национальном масштабе бросить курить. Так вот, я полагаю, что ресурсы для поддержания той системы, в которой жили веками, они постепенно исчерпываются, и их исчерпание будет свидетельствовать о невыносимости издержек, но пока это все потенциальные вызовы.
Политолог Андрей Рябов уверен в малой гибкости нынешнего российского режима.
Система с ограниченным набором угроз оказывается заведомо уязвимой перед столкновением с этим угрозой. Демократическая тем проще, что она не собирается вычислять этих угроз, а ей главное построить систему оперативного реагирования на сигнал, который приходит из внешней среды, дабы выработать адекватные действия по адаптации всей общественной системы. Вот 90-е, которые в последнее время используются часто в нашем таком политическом дискурсе с разного рода негативными определениями, там лихие, тяжелые, ужасные. Вспомним 98-й год, вот тот августовский дефолт, тяжелейшая экономическая ситуация. Но мы обладали развитой относительно по демократическим стандартам политической системы. И благодаря наличию каких-никаких, но партий, которые реально были, парламенту, который реально существовал как парламент, а не как погремушка и не как младший партнер исполнительной власти, не как инструмент, не как канцелярия для того, чтобы там ставить соответствующие печати. В общем, в течение 3 недель было найдено оптимальное решение. Правительство общественной и политической поддержки, левое по своему содержанию, проводящее правую политику, и, в общем, результат через несколько месяцев, через полгода уже сказался. Давайте смоделируем. Ежели завтра что-то такое, оно может произойти. Мы видим финансовую нестабильность на мировых рынках. Мы видим многие еще негативные вещи, которые от нас не зависят. Может ли сегодня страна с таким вот парламентом, как он есть сегодня, с такими вот партиями, какие они есть сегодня, с такими вот людьми в исполнительной власти, даже в той системе конкурентной, объективно появлялись люди, способные в решающую минуту взять на себя ответственность. И даже если не принять решение, то с готовым решением прийти к самому главному центру принятия решений и сказать: «Я думаю, что надо делать так». Если сейчас все это, система не гибкая с точки зрения возможных потенциальных угроз. Самый главный недостаток, который сегодня существует, это отсутствие и в экономике, и в политической сфере, и в социальной сфере источников саморазвития и саморегуляции. Даже на протяжении последних 5-6 лет мы неоднократно видим, возникает малейшая ситуация, которая не занесена в соответствующий артикул, и нет соответствующих рекомендаций, указаний и распоряжений о том, как действовать в этой ситуации, она тут же привыкает к какому-то локальному кризису, либо локальному тупику. Потому что все ждут, когда включится главный механизм принятия решения и, наконец, какое-то решение примет.
Бывшая норма еще в начале первого путинского срока публичная критика, свобода печати ныне кажется аномалией. Известный юрист, профессор, секретарь Союза журналистов Михаил Федотов показал, что, несмотря на конституционные гарантии, свобода прессы в значительной степени искажена. Создана целая империя пропаганды государственной, электронной и печатной прессы.
В 2002 году тогдашний министр печати и информации господин Лесин сказал, что у нас будет одна газета, один телеканал, одна радиостанция, одно информационное агентство. Я цитирую как раз. Вот результат. Структура государственных СМИ сегодня. Суперхолдинг ВГТРК, который включает кучу телеканалов, радиостанций, плюс 86 региональных телерадиокомпаний, которые сведены сегодня до уровня филиалов, без какой-либо самостоятельности, как юридической, так и программной. С другой стороны, за пределами ВГТРК, РТРС, Российская телерадиовещательная сеть, которая включает 93 передающие станции по всей территории Российской Федерации. И даже те независимые электронные СМИ, которые у нас есть, они вынуждены пользоваться именно этими государственными передающими станциями. Кроме того, радиостанция «Голос России» – это иновещание. Два, совершенно непонятно почему, два государственных информационных агентства, огромное количество государственных газет и журналов, плюс региональные и местные государственные средства массовой информации, плюс новые телеканалы государственные «Звезда» и «Russia Today». То есть государство никак не хочет уходить из сферы массовой информации. Экономическая поддержка СМИ. Введение системы экономической поддержки СМИ в 1995 году. Очень положительный акт. Принят закон о господдержке СМИ, закон об экономической поддержке районных городских газет. Что происходит дальше? В 2002 году эти льготы сокращаются. В 2004 году эти льготы вообще ликвидируются. Сокращаются разрешенные объемы рекламы в средствах массовой информации, а реклама – это нормальный источник финансирования. Государственные дотации – это ненормальный источник. Дотации денежных мешков – это ненормальный источник. Нормальный источник – это прибыль от рекламы. Климат для иностранных инвестиций. В 2001 году, когда государство делало все для того, чтобы захватить телеканал НТВ и вообще всю систему Гусинского, тогда появилась опасность, что якобы Тед Тернер и Сорос собираются купить пакет акций НТВ, и тогда появилась статья 19 прим в законе о средствах массовой информации, которая запретила иностранцам вкладывать деньги в российские электронные СМИ. В 2001, в 2003, в 2005 году усиливается, во много раз ужесточается ответственность за нарушение средствами массовой информации законодательства о выборах. При этом ответственность, там, например, избирательных комиссий или ответственность должностных лиц при этом остается на неизменном уровне. 5 минимальных размеров оплаты труда. А здесь 100 минимальных размеров оплаты труда. Упрощается процедура прекращения выпуска средств массовой информации. Расширяется понятие экстремизма. Скоро вообще все станет экстремизмом. А поскольку понятие экстремизма все время расширяется, то поэтому и практика применения обвинения в экстремизме все время растет. Кого воспитывает наше телевидение? Должен вас разочаровать. Наше телевидение никого не воспитывает, наше телевидение пилит бабки. Это совсем другое дело. У нас есть телевидение, которое не пилит бабки, а которое воспитывает культурных и думающих людей. Это канал «Культура». Проблема не в том, что у нас есть плохие телеканалы универсального профиля. Плохо то, что у нас нет хорошего телеканала универсального профиля, а именно того, что называется общественным телевидением. И, к сожалению, наши руководители не хотят понять, что такое общественное телевидение. Не хотят.
Говорил Михаил Федотов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Профессор-этнолог Эмиль Паин предсказал, что миной под декоративную стабильность России может стать национальная политика. Маятник умонастроения может качнуться вновь к сепаратизму.
Российскую историю хорошо описывать в формуле маятника. Инверсивность ее развития очень уж велика и прослеживается на многие столетия. Революция, контрреволюция, стабилизация, снова революция. Деление на революционные 90-е, и да, кто-то назвал их сегодня реакционными, кто-то может быть назвать стабилизационными, но то, что иные 2000-е, безусловно, очевиден. И в этнополитической сфере первый революционный период просматривается совершенно определенно. Именно на 90-е годы приходятся самые бурные периоды инерции распада страны, проявляющиеся в России, становление, сложное становление нового федерализма, большая часть открытых этнических конфликтов, самый массовый приток, четырехкратно превышающий нынешний миграции, особенно вынужденные миграции. А что 2000-е? Это стабилизация? Я говорю, нет. Это нестабильность в иной форме. Если в 90-е годы, особенно в начале 90-х, основным субъектом политической активности выступали этнические меньшинства, то сейчас на арену вышел другой субъект. И это понятно. После распада многонациональных государств первыми всегда консолидируются меньшинства. Им легче объединиться, им легче отыскать в своей исторической памяти обиды. А доля людей, отвечающих на вопрос, я никогда не забываю, кто я по национальности, превышала 2/3. Тогда как у русских она составляла меньше половины. Это было еще до 93-го года. А после произошло радикальное изменение ситуации, потому что рост этнического сознания в русской среде вдвое выше, чем был в те годы, скажем, в 94 году, 8% русских, и то в республиках, а не в материковой части, говорили, любые средства хороши для отстаивания благополучия моего народа. А в 99 году таких было уже более четверти. С тех пор быстро растет радикальная националистическая установка России для русских. В 94 году ее поддерживало 13%, в 98 – 55%. И с тех пор эта доля не опускалась, а в некоторые годы превосходила 60%. Скажем, если взять молодежные организации, которые часто называют скинхедами, то первые 10 тысяч они набрали за 10 лет. А начиная с 90-го года ежегодное увеличение составляет 8-10 тысяч. Коловрат, русская гвардия, русский порядок, русский кулак, они изменяют совершенно начинку, начали развиваться совсем взрослые организации, НДПР, СС, РОС, их до десятки, особенно сильны ДПНИ, движение против нелегальной иммиграции, которое уже создало коалицию всех взрослых политических организаций, имеет развернутую сеть этих структур. Для меня нет ни малейшего сомнения, что сегодня в системе самоорганизующих организаций не общество потребителей лидируют, а значительную массу всей общественной энергии отсасывают на себя те или иные формы, открытые или полуоткрытые, связанные с националистическим, державно-националистическим, национал-патриотическими формами действий. В обществе накапливался огромный спрос и на сильную личность, и на величие. Вот говорить, вот рациональных объяснений, мы будем великие, когда будем самодостаточно богаты. Такой рациональный ответ не годится, потому что значительный спрос на символы. А Россия была беременна новым режимом, который называют как угодно реакционный, стабилизационный. Я точно знаю, что крылатая фраза «мочись в тортире» не была домашней заготовкой. Она возникла так же, как и обрезание и прочие вещи по ряду обстоятельств личностного характера. Но когда выяснилось, что она дает совершенно феноменальный эффект с точки зрения мобилизации, примерно похожий на победу над голландцами, только более долгосрочный, ее стали раскручивать. Лидеры приходят на волне существующих общественных настроений и стереотипов, а потом, разумеется, формируют ее сам в значительной мере, усиливая, может быть, многократно мультиплицируя эффект, который возник еще до его появления. Империя может долго сопротивляться национализму меньшинств, но не способна сопротивляться национализму большинства. Большинство раскалывает ее как орех. В значительной мере потому, что это единственная способность объединить против себя многочисленные, разрозненные, взаимно противоречащие и ненавидящие друг друга группы национальных движений. Что происходит сегодня в невидимых, закрытых, неизвестных национальных движениях? Происходит смена элит. Преобладает конспирологическая активность. Происходит смена лозунгов. Если 90-е годы национальные движения выступали под национал-демократическими лозунгами и ориентировались на Запад как на свою поддержку, то сегодня преобладает антизападнические, традиционалистские лозунги в значительной мере. Что будет? Второй рост уже проявляется. Условий для формирования в ближайшее время, реального формирования гражданской нации, не существует. А условия для этнической сепарации, напротив, в значительной мере возрастают.
Говорил Эмиль Паин. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свободы».